Сегодня мы продолжаем начатый в одной из недавних программ разговор о культурном наследии России. Как относятся ученые и культурологи к проблеме восстановления разрушенных памятников? Проблема эта не так однозначна, как может представляться политикам и искусствоведам. В некоторых случаях это политический акт, в других – насущная необходимость. Наши постоянные авторы Александр Костинский и Александр Марков беседуют с директором Института природного и культурного наследия, доктором географических наук Юрием Веденином.
Скажите, вот ваш подход к сохранению культурного наследия, он предполагает сохранение вот того, что было недавно, или, вот, скажем, есть вещи, которые потеряны много веков назад? Ну, допустим, какой-нибудь храм, который был разрушен во время Батыева нашествия, его надо восстанавливать?
Нет, ну, так далеко мы не идем, конечно. Некоторые храмы, которые разрушены были вот уже буквально несколько десятков лет тому назад, здесь проблема есть. Мы очень часто с отцами городов там и вообще с власть имущими иногда спорим, что зачем вы воссоздаете так называемый новодел, когда лучше вложить эти деньги в сохранение имеющегося памятника, потому что у нас очень часто бывает выгодно иногда построить то, что было недавно утрачено, но то значимо, политически это было бы актуально, ну, не секрет взять Храм Христа Спасителя, конечно.
Народ его называет макет натуральной величины.
Ну, и вообще, собственно, вот по той же Москве, по многим другим городам, вот это стремление перейти от подлинных памятников к макетам, как вы знаете, это, в общем-то, буквально веяние времени. Во-первых, это намного дешевле, потом это надежнее, но памятников уже нету. Но, опять-таки, смотря где, как. Я раньше был очень большим противником воссоздания вот такого рода памятников. Сейчас во многих случаях я сторонник этого дела. Это особенно касается не столько Москвы, Петербурга, больших городов, сколько, например, сельских мест. Ну, взять, например, наши музеи-усадьбы. Ну, во-первых, Михайловская. Там все новоделы. Там нету ни одного подлинного здания исторического. Там подлинный только ландшафт. Но, тем не менее, важно, что существует и Михайловская, и Тригорская, и Петровская. Люди приезжают туда, посещают эти музеи.
А почему там во время войны разрушили?
Да? А там разрушались и перед войной, и во время революции, и во время войны разрушались не один раз. Новоспасской Глинки Смоленской области. Почему это важно? Это важно в связи с тем, что появляется некий культурный центр в сельской местности. То есть возникает музей. А я думаю, одна из серьезных проблем для России, что у нее очень мало таких культурных центров. Вот раньше были усадьбы, монастыри, малые города, как бы мы их не ругали, и наши классики многие ругали вот эту обстановку в малых городах уездных, но тем не менее это были тоже своеобразные центры. И ведь раньше, что интересно, вот роль усадьбы, старой дворянской усадьбы. С одной стороны, это на самом деле небольшой кусочек среди окружающих
полей.
Вот это полей, сел и так далее, и так далее. Да ведь многие усадьбы имели напрямую связь с Москвой, с Петербургом, с Парижем, с Берлином. Были разные, конечно, помещики, но многие люди распространяли вот те, собственно, идеи, те инновации в свое окружение. Это может быть и своим соседям, с одной стороны, а где-то это и крестьянам. Вот, собственно, музеи-заповедники многие, и национальные парки, они начинают выполнять, ну, не все, конечно, но вот наиболее такие интересные, они начинают выполнять вот те же самые функции. Вот, будем говорить, я вот говорил уже о Михайловском, там Ясная Поляна, Спасская Лутовинова. Это много зависит от людей, которые там работают, от директоров. Потому что в ряде случаев, как вы знаете, там в Ясной Поляне это Володя Толстой, в Шолоховском музее это Александр Михайлович Шолохов, внук. В Поленово это Грамолина, это жена Федора Дмитриевича Поленова. И поэтому возникновение вот таких музейных культурных центров в провинции, я считаю, что это благо для России. Туда приезжают интересные люди, работают там интересные
праздники
люди,
там
праздники устраиваются. Чрезвычайно, кстати, важная вещь, вот эти праздники. Вот в связи с этим я считаю, что вот такие новоделы, воссоздания, это очень важно. Потом еще, вот мы говорим о культурных ландшафтах, и вы понимаете, иногда приходится для того, чтобы сохранить культурный ландшафт, мы идем на восстановление какого-нибудь утраченного памятника, церкви, потому что это была, предположим, какой-то ориентир. Вот была какая-то точка, предположим, храм, и она держала на себе вот этот весь ландшафт.
Всю конструкцию.
Конечно, конструкцию. Мы воссоздаем эту церковь, это не значит, что сама церковь является памятником. Она не является памятником, но она является частью вот этого объекта наследия культурного ландшафта. Поэтому я говорю, что вот здесь совершенно разные подходы. В одних случаях это беда, это трагедия, вот это как макетирование в Москве там, и в Петербурге, и во многих других городах. В других местах это благо.
Вот это как раз очень интересный вопрос. Мы до сих пор в основном говорили о материальных памятниках. Вы еще упоминали, что также нематериальные объекты культурного наследия тоже входят в сферу ваших интересов. Вообще, реально ли это что-то сохранить? Вот что вы понимаете под сохранением нематериальных памятников? Скажем, там, народные песни, танцы, там. Как сохранить народную песню? Просто фольклорист записал, книжечку издали, и все сохранено.
Ну, во-первых, это тоже очень важно, чтобы успеть записать, потому что чаще всего мы не успеваем записать. И издать книжечку, издать диск – это, наверное, первая задача. Вторая задача, наверное, показать и доказать местному населению, что они обладают ценностью, что они уникальны. То, что может выделить их из общей массы людей. Функция у народной культуры была, как мы говорили, презентационная, чтобы они вот хотели показать, что они умеют. И если вы помните, был такой Дима Покровский, фольклорист замечательный, и он как раз, когда вот они проводили концерты, они не выстраивались вдоль сцены вот так рядком и пели для публики, они становились в кружок и пели друг для друга. Это чрезвычайно вот важный момент, но, тем не менее, это все равно же презентационная такая вещь. Я думаю, что это тоже полезно и нужно для того, чтобы сохранить наследие. Кроме того, сейчас есть список уже нематериального мирового наследия. У нас, в частности, наши старообрядцы Забайкалья уже включены в этот список всемирного наследия.
Что включено из них?
Ну, это их народная культура, прежде всего, фольклор. Грузинское многоголосие. Ну, величайшее достижение культуры. Ну, я вот только что был в Мезенском районе, в деревне Кимжи, Архангельской области. Деревня совершенно уникальная, одна из немногих, которая сохранила свою застройку, такую классическую, северную, поморскую, когда идешь по улице, и там трехэтажные дома. И там люди, которые продолжают жить там, и хор, очень неплохой хор народный, который с удовольствием выезжают и в Мезень, и в Архангельск, и поют свои песни. Это старушки. Среди них молодежь есть помоложе, ну, молодежь условная, я бы сказал так, ну, 40-летние. Есть и ребята, которые все-таки подхватывают эти традиции. Где-то сохраняются промыслы. Вы знаете, у нас в институте все время проводятся такие конкурсы краеведов, школьного краеведения. И здесь вот одно из основных направлений – это историческое краеведение, когда на самом деле ребята изучают свой край, причем некоторые работы чрезвычайно интересные. Вообще вот, когда мы говорим о наследии и говорим о разнообразии наследия, очень важно понимать, что какие-то объекты наследия, памятники архитектуры, например, интересные, или фольклорные вещи, да, это изучают специалисты, но какие-то вещи доступны только краеведам, местным жителям. Они вот изучают как раз отдельные дома, отдельные семьи, генеалогию села.
Судьбы людей.
И это вот на самом деле, вот если мы говорим, чтобы люди начали относиться к своему городу или деревне не как к месту жительства, а как к родине, вот громкие слова, но на самом деле это все чрезвычайно серьезно. То есть они тогда видят не только грязь, разруху, которые иногда мы вытаскиваем, говорим об этом чаще, но и видят некие ценности, которые могут иногда конкурировать и спорить с какими-то, в общем, очень громкими, эффектными, раскрученными программами.
Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что вот ваша цель – это сохранение культурного разнообразия или, может быть, даже воссоздание?
Я думаю, что да, вот проблема сохранения культурного разнообразия для меня на самом деле является одной из центральных. Знаете, у меня даже вот такой тезис был. В общем, важность сохранения какого-то маленького памятника, сарая, где-нибудь на Дальнем Востоке, на Амуре, у Нивков или у Дуге, является такой же важной задачей, как сохранение, условно, Пизанской башни. Вот с точки зрения сохранения культурного разнообразия, потеря вот нескольких буквально построек этого малого народа, мы это потеряем, и все исчезнет с культуры целого народа.
У них просто других построек не было.
Совершенно точно. Поэтому сам подход, когда мы ставим в основу угла сохранения культурного разнообразия, то мы совершенно по-другому подходим к сохранению наследия. Это не значит, что мы будем терять Рязанскую башню и вот эти замечательные шедевры, которые мы сохраняем.
Но мирового
и гордимся мирового уровня. Но мы должны бережно относиться вот к этим, казалось бы, маленьким, незначительным постройкам или проявлениям вот этой национальной культуры малого народа или какой-то региональной группы.
А вот ваша оценка, общая тенденция сейчас ситуации с культурным наследием, улучшается ситуация с годами вот сейчас в России или ухудшается?
Вы знаете, это очень трудно сказать. Я как человек сегодняшнего дня всегда вижу в основном больше трагических вещей. И если бы вы спросили бы меня лет 20 тому, наверное, я сказал бы, что сейчас хуже, самое плохое время, если брать всю историю. Процесс уничтожения усадеб, он шел с конца 19 века. Вспомните «Вишневый сад». Все это было. Но темпы вот этого сокращения, разрушения, они, в общем, конечно, я думаю, то, что казалось в начале 20 века...
Катастрофой.
Катастрофой казалось, да. Это ничто казалось по сравнению там с 20-ми, 30-ми годами. То, что было в 20-е годы, 30-е, оказалось ничто по сравнению с 90-ми годами. Потому что у нас в 90-е годы оказались выброшенными усадьбы, которые еще недавно использовались, например, под дома отдыха и санатории. Вот прекратили многие дома отдыха и санатории действовать. Но еще в конце 80-х годов были благополучные дома отдыха, где сохранились усадьбы. Дальше оказалось экономически невыгодно. Ушли владельцы тех самых усадеб. И они за 10 лет буквально превратились в руины. Государство, естественно, не может сохранить это наследие. Особенно в сельской местности. Это нереально просто. Поэтому, например, те же музеи-заповедники стараются заполучить какого-нибудь пользователя, ну, например, фермера, который занимается разведением лошадей. И они очень рады, когда он туда приходит, они, значит, там помогают ему каким-то образом получить эту землю. И, значит, те хозяева распахивают эту землю, потому что им выгодно получить урожай для того, чтобы кормить вот тех лошадей, которые у них есть.
Поэтому... А он как бы ландшафт им сохраняет.
А он сохраняет ландшафт. Заговорили вначале о приватизации. Как это замечательно, как это хорошо. Попытались. Выяснили, что это совсем не так уж очень хорошо, потому что многим законодательная база не очень еще хорошая. И для многих...
Выгоднее снести.
Да. То есть там самая выгода – это земля. Не вот эти руины, а земля. Вот земля – это прекрасно. Вот на этом месте можно построить новые здания, коттеджи прекрасные. И вот сейчас у нас есть интересные какие-то частные инвесторы, которые на самом деле пытаются, в общем-то, сохранить усадьбу. Вот в Тверской области райок сейчас пытается как-то сохранить. Уникальная совершенно усадьба. Я знаю, что бывший министр финансов Борис Федоров сейчас взял усадьбу и тоже пытается ее восстанавливать. Есть еще ряд примеров. Но это единичные, это точечные. А основная масса, она очень быстро-быстро разрушается. И успеем ли мы выработать такой экономический механизм, который позволил бы спасти эти усадьбы, или они успеют разрушиться, я не знаю. Отсюда у меня, с одной стороны, есть какие-то надежды, а с другой стороны, конечно, пессимистическое настроение, оно, увы, тоже есть.
С директором Института природного и культурного наследия, доктором географических наук Юрием Веденином, беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Редактор выпуска Петр Вайль, а вели его сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Всего вам доброго.